РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое норма для наших тел, почему проблемы с весом стали глобальным вызовом для человечества, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут журналист Илья Переседов.
А меня зовут Наталья Лосева, и мы с Ильей, между прочим, не просто какие-то там теоретики, а мы тоже совершенствуем свое тело и делаем успехи, Илья больше, я меньше. Но мне кажется, что одна из причин того, что нам это удается, и мы стройнеем без дискомфорта, но довольно эффективно, и мы поддерживаем свою спортивную форму. Вот одна из причин, потому что мы стараемся докопаться внутрь, мы стараемся пропустить все это через голову, понять, как же вот все устроено, это потрясающая вселенная, этот космос просто наших тел. Я как человек, который учился в медицинском институте, могу вам сказать, что мне сейчас даже интереснее, чем было во время учебы, потому что мы вот смотрим с самых разных точек зрения на наше тело, в том числе сочетая медицину, биологию и философию. Сегодняшняя тема у нас как раз будет прям про это.
У нас в гостях сегодня эксперт Зухра Шариповна Павлова, эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала «Доктор Павлова». И поговорить мы хотим про состав тела, потому что это вот прям такая отдельная тема, когда человек хочет изменить себя к лучшему. Первое обычно...
Что ж менять-то?
Да, первое обычно, что люди для себя выясняют, узнают, это индекс массы тела, а потом начинают волноваться по поводу состава. То есть вот в какой пропорции внутри его тела находятся разные базовые элементы. Вот что же это за элементы, в какой пропорции они между собой состоят, и нужно ли вообще уделять этому внимание, я надеюсь, Зухра Шариповна нам сейчас расскажет.
Добрый день, Наталья, Илья, слушатели. С удовольствием расскажу одна из моих любимых тем, потому что я вот уже на стадии завершения ситуации с докторской диссертацией, она во многом посвящена составу тела мужскому, потому что речь идет об ожирении в моей диссертации. А сегодня будем говорить в том числе и о норме. И вы упомянули индекс массы тела. Это один из таких очень старых методов расчета. Еще в 19 веке его бельгийский ученый Адольф Кетли изобрел. И вычитается он просто. Это рост в метрах в квадрате, и полученное значение делится на вес. Мы получаем какую-то цифру. И в зависимости от того, в каком она диапазоне, это либо дефицит массы тела до 18, до 25 норма, от 25 избыточная масса тела, от 30 ожирение, и там плюс 5 степени ожирения. Но индекс массы тела штука достаточно лукавая, потому что у вас могут быть два человека одного роста, одного индекса массы тела, но с совершенно разными избытками.
Разного сложения.
Да, 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 да. У одного, допустим, ожирение за счет там, цифра 30.1, да, это ожирение первой степени. Но у одного избыток за счет жировой ткани, а у другого избыток за счет мышечной. И у того, у которого за счет избыточной, мы ему тоже обязаны поставить ожирение первой степени, а у него нет ни одного грамма лишней жировой ткани. Поэтому индекс лукавый.
Секундочку, но я сразу сейчас вмешаюсь, но ведь умные диетологи, они дополняют замер индекса массы тела замером объема талии. И если у нас у человека будет доминантом мышечной массы, то он тогда и будет как бы стройный по поясу.
Естественно, правильно, конечно. Но вы наверняка, когда еще не знали про окружность талии, слышали только про индекс массы тела. Да? И все люди измеряют это, что очень доступно, измерить свой вес и рост, и вот, пожалуйста. Даже можно в домашних условиях к стеночке стал, там планочкой отмерил карандашом, а потом рулеткой замерил свой рост. Весы очень доступны. Окружность талии, да, это наиболее такой точный критерий в отношении абдоминальной формы ожирения. То есть, если мы измерили окружность талии и увидели, что у мужчины окружность талии, допустим, 87, мы смело говорим, у него нет висцерального ожирения. Или если у него окружность талии больше 94, то есть 95, мы говорим, у этого мужчины абдоминальная форма ожирения, даже если индекс массы тела показывает норму или избыточную массу тела. Эти критерии разнятся. В Америке цифра для мужчин верхняя граница 102, у нас 94. Для женщин у нас 80, а у американских женщин 88, другие цифры. А у японцев интереснее, чем у всех. У них у женщин окружность талии 90, а у мужчин 85. То есть у них мужчины должны быть стройнее, чем женщины. Это единственная такая страна вот с такими особенностями. Что касается окружности талии, это более объективный критерий, чем индекс массы тела, но тоже не до конца объективный, потому что очень часто к вам может прийти, особенно это касается женщин, стройная женщина с нормальной массой тела, индекс массы тела нормальный, окружность талии прям великолепная, и при этом, если мы производим более, ну, по-настоящему объективный метод, биоимпедансный анализ, такой доступный у многих эндокринологов, диетологов и даже в спортивных клубах он стоит, и там мы увидим объективные цифры, то есть прям в килограммах и относительные в процентах, и у такой женщины может быть много жировой ткани, мало мышечной ткани, и это называется нарушенный состав тела, хотя все показатели у нее в норме, кроме вот этого биоимпедансного анализа. И это состояние называется саркопения, когда мышц мало, а жира много. Это очень распространенное сейчас состояние. Раньше оно было свойственно только пожилым людям, у которых не было зубов, чтобы наедать белок, у которых уже не было гормонов, железы подходили к своему, так сказать, истощению, чтобы формировать мышечную ткань. И у них развивалась вот эта вот самая саркопения. Сейчас этому явлению подвержено все больше и больше молодых людей по причине гиподинамии. Все сидят за столами, мы вот тоже с вами разговариваем, да, сейчас не движемся, поэтому большинство современных жителей подвергнуты гиподинамии. К тому же они неправильно питаются, наедают себе килограммы лишней жировой ткани, и вот эта самая саркопения или пресаркопения, предшествующая этому заболеванию состояния, оно как бы все захватывает все больше и больше молодых людей, ввиду чего даже теперь разделили возраст-ассоциированную саркопению и просто саркопению.
Я думаю, что, может быть, надо прояснить, что когда мы говорим про биоимпеданс, что это за техника замера, это когда через тело человека пропускается очень-очень слабый ток, а поскольку жир ток не проводит, то в зависимости от того, как этот сигнал тока из одной части тела доходит до другой части тела, понятно, какое сопротивление он преодолевает, и значит, если мы знаем вес человека, его рост, мы можем понять, какое количество жира, ну и потом уже воды, препятствует вот этому движению тока.
Ну да, биоимпеданс в переводе с английского биологическое сопротивление. Абсолютно все правильно, да, ток, сталкиваясь с разными тканями, получает разное сопротивление, высчитывается это все, и таким образом объективно, этот метод действительно признан объективным. Мало того, даже на МКС стоит биоимпеданс, там космонавты могут смотреть за своим составом тела, потому что они находятся в состоянии весомости, и их мышечная масса начинает прогрессивно уменьшаться.
Ну вот у меня сразу вопрос, а вот эти так называемые умные весы справляются с этими задачами? Потому что, как я слышу...
Для меня это чисто... Да. Да, для меня это в чистом виде какая-то, знаешь, магия.
Нет, это стопроцентная физика, просто исходя вот из логики чистоты эксперимента, и как я слышал, правильнее использовать вот такие профессиональные весы, где ты, во-первых, встаешь голыми ногами на вот эту металлическую платформу и еще в руки берешь там два манипулятора, и как бы вот комплексно пускается через этот ток, и вот что маленькие, так называемые вот домашние компактные весы, которые пытаются сделать все то же самое, они вряд ли могут сделать это корректно.
Ну, я согласна. Действительно, вряд ли они это делают корректно, потому что они пытаются перепроецировать на весь состав тела состав ног. И это уж совсем не соответствует действительности, большая разница.
То есть, если вы хотите узнать свой вот состав тела, пройти через тест биоимпеданса, лучше прийти либо в поликлинику, либо в какую-то профильную клинику, либо, я знаю, в хороших фитнес-клубах стоят такие агрегаты, зачастую даже к ним есть бесплатный доступ, но, правда, под присмотром сотрудника.
Конечно, обычно. Да.
И что это даст? Вот мы, допустим, получим какое-то отклонение от нормы. Как вот с этими данными, что мы должны сделать? Куда мы должны бежать? К тренеру, к врачу, к эндокринологу, не знаю, худеть? Качаться.
Я бы, конечно, призвала пойти к доктору, потому что доктор есть доктор. Там не только объяснят, что это такое, да, что могут сделать в фитнес-клубе, но еще и дадут лечебные рекомендации, потому что человеку иногда нужна прежде всего лечебная рекомендация. То есть это либо лекарство, либо и всегда диетические рекомендации, это основа основ, и физические рекомендации тоже по поводу физической активности, но зачастую это в том числе и препараты.
То есть это прям нужно лечить. К этому нужно относиться как, ну, если не к заболеванию, то как все-таки отклонению от нормы, то есть не как эстетической проблеме, да, а как проблеме медицинской.
Нет, смотрите, если это пресаркопения, да, то есть вот нарушенный баланс мышц меньше, а жировой ткани больше, то это может быть вообще, в принципе, грозное состояние, это может быть онкологическая проблема. Она часто сопровождает, ну, в таких ситуациях люди уже знают, что они столкнулись с бедой, да. А если человек просто гиподинамичен и неправильно питается, то ему точно не помешают диетические рекомендации, что надо добавить, белок добавить, углеводов убрать, воды добавить и двигаться. Человеку надо показать, что произошло с его составом тела и чем ему это грозит, если он не начнет сейчас, никуда не откладывая, менять свой образ жизни. Ведь это правда распространенная штука.
Но я могу привести простой житейский пример еще, как бы вот из этой же серии. Если, например, человек приходит в спортзал, чтобы, как он говорит, похудеть, он тренируется достаточно интенсивно месяц-два, и при этом, как ему кажется, его вес стоит на месте, и он расстроенный уходит и думает, что у него ничего не получается. При этом у него могут уходить объемы, и у него радикально может меняться состав тела. То есть, если он сделает замер этого биоимпеданса в начале своих тренировок и, например, через полтора месяца, то там вот это распределение в процентах между тканями может значительно различаться, и просто выяснится, что поскольку мышцы весят больше, чем жир, его вес остался прежним, но при этом он стал гораздо здоровее и по своим физическим качествам, и по своему химическому составу.
Все правильно, абсолютно. Когда иногда приходит пациент с таким печальным лицом и говорит: «Доктор, что-то так мало, я так старался, я честно все соблюдал». Я его сразу спрашиваю, если он говорит, он сам подчеркивает, что очень старался, я говорю: «А брюки стали больше?» Он говорит: «Да брюки-то стали больше, но на весах всего 2 килограмма». Я ему говорю: «У вас ушло самое важное, и, возможно, добавилось тоже самое важное, хорошее». И когда мы делаем биоимпеданс, там действительно минус 2 килограмма. При этом потеряно, допустим, 5 килограмм жировой ткани и добавлено мышечной массы. Это самый-самый лучший вариант, лучше которого не придумаешь. Поэтому весы могут слукавить, но потом полученный результат всегда очень повышает настроение человека, мотивирует его на дальнейшие действия. И вот тем и хорош биоимпеданс, что он помогает получить объективные изменения. В том числе, например, вот смотрите, был такой пример. У меня есть пациент, мы уже с ним много времени, и он такой скептик. Он все время пытается поменять принципы физиологии, найдя какие-то очень новые, модные, правильные и так далее. И вот однажды он пришел и говорит: «Все ваши рекомендации – полная ерунда. Я вас сейчас научу, как надо правильно питаться. Смотрите, я сбросил 10 килограмм». А я говорю: «А что вы делали?» Он говорит: «Я питался только фруктами. Я теперь фрукторианец». Ну, я заранее знала, что с ним произошло. Он потерял мышечную массу, причем большое количество, и набрал жировую. И радостный, вот на весах отлично все.
Легенький объемный жирок.
Да. Он такой…
Опоясал яко облачко.
Киселек такой, да, стал.
«Правда тела».
А вот когда девушки говорят: «Я не толстая, просто у меня тяжелая грудь».
Ну, это самая такая распространенная история. Мне все пациенты говорят, что они очень мало едят, что у них тяжелая кость, наследственность такая печальная и особенный метаболизм. И если раньше я думала, что они так просто себя обманывают, ну и меня заодно, да, и не бодилась, а потом я поняла, они искренне заблуждаются, и, конечно, человеку свойственно перекладывать на кого-то вину. То мама неправильно кормила, то бабушка, то еще что-то, то наследственность они им подарили плохую. Ну вот так легче человеку выбираться, когда кто-то в этом виноват, а не он. Вот, но никаких костей тяжелых нет. Существует такое понятие, как мраморная кость, да, но это не в этом случае.
Ну, это прям совсем болезнь, да, это прям совсем какая-то патология.
Да, или неправильное лечение было. Такое бывает, но это совсем про другое. И таких вот единицы. В основном у всех одинаковые примерно кости, а вот процесс питания и процесс усвояемости, он очень разный. Помните, мы как-то говорили про микробиом? Так вот, у людей с ожирением микробы способны усваивать значительно больше калорий из пищи, чем у тех, кто стройный. Поэтому и есть определенные особенности, но это все равно никогда не приговор. И эти микробы можно дисциплинировать и воспитать. Важно, что человек ест, когда ест и сколько. Потому что если человек только позавтракал и потом только поужинал прямо перед сном за весь день, да, он всегда будет с ожирением. И у него всегда будут проблемы с мышечной тканью и вообще с составом тела. Поэтому ножом и вилкой опять мы себе...
Вот смотрите, я сейчас задам вопрос прям для себя. Да, мне 50 лет, я веду активный образ жизни, я бегаю, занимаюсь гимнастикой и так далее. Но я понимаю, что сейчас моя мышечная масса формируется совсем не так, как когда мне было 25 или 30 лет. Вот у меня в 50 лет или кому-то в 60 лет, людей, которые ведут здоровый и активный образ жизни, у нас есть, в принципе, возможность поддерживать мышечную массу? Или мы должны по-другому уже относиться вот, к KPI своего тела?
Конечно, никогда не будет строиться мышечная масса, как в 20 лет, если только не использовать гормон-заместительную терапию, да?
Ну, конечно, нет. Мы не говорим о таких методах.
Да, нет, я даже имею в виду, знаете, что такое лечебное, правильное замещение, оно тоже способствует укреплению и мышечной, и костной ткани. Но если мы говорим об обычной ситуации, когда человек ничего не использует, кроме здорового образа жизни, не будет так формироваться мышечная масса, но мы не остаемся без анаболических гормонов никогда, ни в какой период времени, просто их значительно меньше. И с учетом того, что их значительно меньше, нужно быть более внимательным к своему питанию, чтобы никогда не терять то, что у нас есть.
Например, вот дайте мне рекомендации.
Да, например, смотрите, вы сказали, что вы весите 54 килограмма, да?
При росте 1,60 м.
Вам примерно нужно 80 грамм белка в сутки. Примерно. 86-80.
Любого. Растительного, животного, любого.
Вообще, в целом белка, да, в сутки. И есть несколько особенностей. Больше 30 грамм белка в один присест не усваивается. За один прием пищи не больше 30 грамм. В двух яйцах вы получите примерно 12 грамм белка. В куске курицы где-то 100 грамм, да, куриная грудка, вы получите где-то 22 грамма белка. И вы должны, вот понимая, сколько в какой продукции белка, вы должны распределить его так, чтобы за сутки усвоить эти 80-86 грамм белка. То есть у вас должно быть не меньше 3 приемов пищи, никак не меньше, иначе не усвоите. И эти белки должны быть разными. То есть если вы в завтрак поели творог, допустим, да, то в обед вы поедите птицу или мясо, в ужин вы поедите курицу. Предположим.
А если я не ем в этот период животную еду, как у нас с Ильей бывают такие периоды, да, потому что мы держим посты, тогда какую растительную еду могу есть, чтобы компенсировать белок?
Бобовые.
Вегетарианцы сейчас меня подвергнут анафеме, но смысл вот в чем. Мы не можем усвоить также белок из растительной клетчатки, как травоядные животные. У нас по-другому устроен наш желудочно-кишечный тракт и полностью не усваиваем. Но, например, вот я, допустим, использую протеин растительный, да, и вот там вот этот вот процесс, протеин в таком виде, как будто он прошел желудок там какого-нибудь коровы или зебры. То есть процесс гидролизации пройден где-то там на фабрике, и я получаю уже тот белок, который усваивается почти так же, как и яйцо. То есть, иначе говоря, смотрите, белок из яйца усваивается на 98%, а из сои, самый доступный для нас растительный источник, только на 60-68%, а из грибов вообще на 23%. Поэтому, если мы хотим компенсировать во время постов, не могу, конечно, всех к этому призывать, но я, допустим, так и делаю. Когда я не ем животный белок, я употребляю гидролизированные формы белка или изоляты.
Это мы обязательно обсудим, наверное, прямо отдельно перед каким-нибудь большим постом. Мне кажется, это прямо такая очень важная тема с точки зрения, в том числе, поддержания мышечной массы. И привет Павлу Дурову, который говорил, что нужно питаться 1-2 раза в день для того, чтобы выглядеть молодо. Ничего подобного, Павел, ничего подобного. Не меньше 3 раз в день вы должны съесть белок, чтобы он был хорошо.
Вы знаете, вот в том спортивном колледже, в котором вот я обучался, уже упоминал об этом, у ректора была замечательная фраза, которую я запомнил, про всепрощающее тело молодости. Вот мне кажется, что у Павла Дурова еще вот это как бы всепрощающее тело молодости, которое позволяет ему такие эксперименты. И тоже можно вспомнить известный такой исторический анекдот, когда у Мао Цзэдуна спросили, что он думает про Великую Французскую революцию, он ответил, что, знаете, прошло слишком мало времени, чтобы можно было делать какие-то выводы. То есть, как бы выглядеть в 35 на 30, ну, это хорошо, но это не такая проблема, как выглядеть в 70 хотя бы на 55.
Полностью поддерживаю.
И есть еще время понаблюдать за ним.
Знаете, вот эти вот игры с физиологией, ничего лучше, как придумано, собственно говоря, в природе, да, для тела человека, никто еще не изобрел. Интуитивное питание – штука интересная, но людям свойственно передергивать. Точно так же, как и интервальное голодание. Я всем говорю, ешьте вы умеренно, и вам не придется ни голодать, ни переедать. Умеренное питание – это самое лучшее, что можно придумать. Сбалансированно.
Вы понимаете, мы здесь сваливаемся в языковую игру, потому что когда вы говорите, значит, ужинаете за 3 часа до того, как вы ляжете спать,
да,
для 99% случаев это уже интервальное голодание. Что он должен 3 часа не есть перед сном, еще потом, значит, с утра выпить как бы
водички,
воды в стакан, потом еще закусить капустным листом, пока готовит еду, и, соответственно, начать есть только через там 50 минут, час после пробуждения. И вот это и получается для обывателя интервальное голодание. Не есть 3 часа перед сном, потом поспать, и еще час после пробуждения.
Это надо, Илья, только какое-то время, прежде чем вы стали журналистом, вы учились читать, правильно? Вы что-то делали. Вот и здесь тоже надо сначала чему-то научиться. научиться, а потом это становится какой-то привычкой, обыденностью и вообще не требует ни внимания, ни сил. И все.
Да нет, я здесь с вами не спорю, я просто говорю, что в 90% случаев, когда вот люди обсуждают что-то, они обсуждают слова, за которыми, ну, как бы, либо ничего нет, либо кроется совсем другой смысл, который они привыкли вкладывать.
Ну да.
Вот и все. Ну вот особенно, когда мы говорим о здоровом образе жизни.
Это правда, согласна.
Ну что ж, спасибо огромное. У нас в гостях сегодня была Зухра Шариповна Павлова, эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала «Доктор Павлова». Вот у меня, кстати, вот по индексам массы тела вопросов почти не осталось после нашего такого разговора.
Ну, у нас осталось много других вопросов, которые касаются строения нашего тела и разных процессов, которые происходят у нас, для того, чтобы мы могли осознанно, внимательно и, ну, интеллектуально, что ли, подойти к тому, как мы себя чувствуем, как мы выглядим, что бы нам хотелось улучшить, тем более, что с такими специалистами, которые к нам приходят, мне кажется, это просто вполне выполнимая задача. Это был подкаст «Правда тела». Не забывайте нам писать свои истории, ваши вопросы или делитесь вашими проблемами. Мы их обязательно со специалистами разберем.
«Правда тела».
«Правда тела». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.